Приветствую, братья и сестры. Я буду читать из книги пророка Иона, 2 глава. Книга пророка Иона, 2 глава. «Повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи. И помолился Иона Господу Богу своему из чрева кита, и сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня из чрева преисподней, я возопил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня, все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святый храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою оббита была голова моя. До основания гор я не шел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнила, Господи, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего, а я гласом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу. Аминь. Был пример среди верующих. Что-то подобное, что происходило на страницах этой книги. Было несколько друзей верующих. Но в итоге из верующих остался, то есть до сих пор в вере остался только один. Остальные же верующие ушли. И вот разговаривая с одним из братьев, этот верующий разговаривает с неверующим, отошедшим, он его спрашивает, а почему ты не вернешься? Почему ты не хочешь вернуться? Ты же понимаешь, что это правильный путь. А неверующий ему отвечает, что я настолько далеко отошел от Бога, что теперь просто нет пути обратно. Итак, давайте вернемся к нашей истории. Эта история, в нее не все даже верят, если честно. Да? То есть многие люди смотрят на эту историю, видят вот это чудесное поглощение Ионы и не верят в то, что Иону могла там могло поглотить такое морское животное большое, да, что так мало животных таких, которые могут проглотить человека прям целиком. В эту историю не все верят, потому что Иона жил 3 дня в чреве этого животного. И поэтому не все в нее верят. Но мне кажется, это вопрос веры. Да, то есть насколько мы верим в то, что Бог чудесен, насколько мы верим в то, что Бог может сделать все, что угодно, и с любым, каким угодно существом, и с любыми законами Вселенной, которые есть, будь то физические или еще какие-то иные. Мне кажется, это все вопрос веры. В нашем переводе синодальном написано «кит». Да, но если посмотреть в оригинал, то написано «большая рыба». Поэтому я буду использовать просто рыба, но не смущайтесь, кто-то верит, что это был кит, кто-то верит, что это была рыба, кто-то верит, что это вообще было какое-то иное морское чудище. Просто в древних языках не всегда хватало даже слов что-то описать, да? Часто у одного слова было очень много значений. Поэтому не будем на этом зацикливаться, в любом случае перед нами чудо Господне, чудо великое, и суть не в том, как именно конкретно оно произошло, а что именно оно принесло вот в этой конкретной нашей истории. Итак, исторический контекст нашей истории, он довольно-таки печальный, потому что в то время Израиль погряз в грехах, в то время Израиль, он находится в таком плохом духовном состоянии сам по себе, и в это время Господь обращается к Ионе, и он посылает Иону к врагам, то есть государство Израиль. Ассирия, то есть это в нем как раз в этой Ассирии, также она иногда называется Ассур или Ашшур, смотря как переводить. Эта страна, она является как бы историческим врагом Израиля. И Господь посылает Иону проповедовать именно врагам Израиля. Ну и Ионе, судя по этой книге, мы видим, что ему не очень хочется проповедовать своим врагам, чтобы они еще и покаялись. Если смотреть дальше на эту историю, вот в... Она, мы можем проследить ее параллельно даже в Библии, это в Амосе, Амос пророк 5:27. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь Бог Саваоф, имя ему». Это он обращается к Израилю. Или в Осии 11:5. «Не возвратился он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне». Так как у Бога есть договор с Израилем, то Господь из-за непослушания Израиля, он им уже обещал в это время, что они, если они не покаются, если они не вернутся к Господу Богу, то они будут переселены в другую землю. То есть их захватит другое царство, и вот мы даже видим по оси, как оно будет называться, Ассур. И примерно вот после пророка Ионы это случается примерно через 70 лет. Вот, действительно приходит Ниневия, то есть Ассур со своими войсками, действительно они уводят многих в плен, они побеждают Израиль. Но потом мы знаем, через какой-то промежуток истории, когда иудеи были в плену, через какое-то время вот это вот государство само по себе, Ниневия, Ассур, то есть оно настолько развратилось, то есть настолько там стало много грехов, что Господь решил покарать это государство, и в итоге как бы это государство, оно тоже как бы проиграло, так сказать, да, и Израиль был, мы знаем с вами, освобожден. Ну и в том числе в этом плену Израиль, он покаялся, конечно же, он обратился к Богу после того, как его постигло Господне наказание. Они все осознали в этом плену, правильно подумали, правильно и сделали выводы. Контекст нашей истории, которую мы с вами читали, мы с вами остановимся на второй главе. Но перед этим была первая глава. И в первой главе Бог послал Иону проповедовать язычникам в Ниневии, но пророк берет, садится на корабль и плывет совсем в другом направлении. Он не хочет плыть в этот город. Он надеется убежать от Господа. Бог останавливает вот этот корабль через шторм. Бог наводит шторм на море, и корабль не может дальше плыть. Написано, что корабль был готов разбиться. Да, Господь останавливает их. Дальше Иона спокойно себе спит на палубе корабля, все вокруг мечутся, бегают. И дальше Бог через жребий, когда команда кидает жребий, кто же виноват в этой истории, Бог через жребий показывает на Иону. И вот как бы нашего Иону уже, так сказать, уже приставили к стенке, грубо говоря, корабля, и сказали: ну вот, рассказывай теперь, что, почему, почему так происходит, почему нас застал такой шторм. И он вынужден рассказать про себя. Ну, корабельщики, даже несмотря на то, что из-за них, точнее, Ионы, с ним случилась беда, и из-за него постиг этот шторм их, они все равно хотят его спасти, но у них не получается. И в итоге им приходится после молитвы бросить Иону в море. После этого на этом как бы заканчивается первая глава. И нам, как читателям, думается, а что же все-таки будет дальше? Может быть, это вообще конец истории. Да? Если мы, конечно, давно ходим в церковь, мы с вами знаем всю эту историю, что она имеет 4 главы. Но даже, в принципе, в этой истории можно подумать, что вот как будто конец. И он убросили в море, и все как бы. Ну какой человек выживет в море? Да никакой, в открытом море, в шторме. Там просто почти 100% смерть. Но история продолжается в нашей с вами второй главы. Дальше мы с вами знаем, что его проглотила рыба. Вот мы с вами будем уже прочитали эту молитву. После этой молитвы, то есть рыба исторгает, и он уже на берег. И после этого идет самая эффективная, наверное, проповедь в Библии, которая приводит к покаянию многотысячного города. Даже царь кается, назначает посты, назначает, ну, издает указы, чтобы все каялись, одевались в дерюгу, и чтобы все перестали делать злые дела. И в итоге Бог их милует. Да? То есть этот народ, Бог увидел, что они действительно раскаиваются, видимо, в своих делах, и Бог милует этот народ. Ну, а мы знаем с вами, что пророка это не очень устроило, и пророк идет, садится напротив города и все-таки ждет. Надеется, что Господь все-таки разрушит этот город. Но Господь на примере клещевины, выросшей, которая дала ему тень, он ему показывает, насколько он любит людей и насколько он не хочет их гибели. И он, кстати, несколько раз за всю эту историю будет просить себе смерти. То есть один раз он, не знаю, можно ли считать это прошением о смерти, да, когда он сказал команде корабля, чтобы его бросили в море. Потом Иона говорит, просит о своей смерти, когда он находится в обществе с Богом, по-моему, там два раза, один раз возле клещевины он говорил, и еще один раз. В итоге наша история, она написана в жанре поэзии с элементами параллелизма. Да? То есть, когда идет один стих, он, казалось бы, об одном, а второй стих – он о другом. То есть, один стих здесь чаще всего в нашем тексте, он говорит о тяжелых обстоятельствах Ионы, то есть, как волны над ним, как что-то плохое над ним совершается. А второй сразу же стих идет, параллельный получается, он, наоборот, о чем-то хорошем, о спасении, о милости, о надежде. И так вот продолжаются наши стихи, может быть, не очень удобные для нас, читателей таких европеизированных, но в той восточной поэзии это было, так сказать, так принято. Я поделил эту историю на несколько частей. Первый стих я назвал его так: «Рыба, посланная Богом, проглотила Иону на 3 дня». Второй по 6 стих я назвал так: «Иона в отчаянии молится Богу, и Господь услышал его». 7 по 8: «Иона верит, что Бог спасет его». 9-10: «Иона обещает жертву и обеты». И 11 стих. Бог повелевает рыбе извергнуть Иону на сушу. Главная мысль этого отрывка звучит так. Иона сначала молится, надеется, верит, приносит обеты, и в итоге Господь спасает его. И на этом история могла бы закончиться, но Бог же милостивый. И Бог дальше будет показывать и развивать всю эту историю и с этим народом, и также с сердцем своего слуги, чтобы он наконец-таки понял, что Господь любит не только иудеев, но еще и язычников. Мы с вами видим, что в нашей истории Иона молится. Да, вот, нам представлена молитва со 2 стиха. И эта молитва, она происходит словами известных псалмов, то есть, грубо говоря, некоторые даже набор псалмов, набор отрывков из разных псалмов, которые показывают состояние души Ионы вот в тот момент, когда он проходит вот эти вот этапы воспитания от Господа. Мы также с вами видим, что Иона так молится в этой рыбе, как будто он уже спасен, да, как будто он вот прям знает, что он будет спасен. Он говорит: «Я увижу храм твой», то есть он понимает, что все будет хорошо, он надеется принести жертву. Мы не знаем, откуда у него такое знание. Может быть, он просто знает характер Бога, милостивого, любящего. Он знает, что если к нему обратиться, то Господь помилует его. Может быть, ему явилось личное откровение, и Бог ему как-то дал понять, что он выживет. А может быть, еще что-то случилось. Но мне нравится история о том, что реально Иона знал просто характер Бога. И он знал, и многие люди верят, что он именно покаялся в этой рыбе. Хотя мы с вами не видим слов его покаяния, не видим, что он вот раскаялся. Но мы видим с вами здесь решимость Ионы, что он пойдет и все-таки будет проповедовать тем людям, которым он не хотел проповедовать. Да? Да и даже когда пошел, наверное, он не сильно хотел, раз он ждал гибели этого города. Но все-таки он изменил решение. Раньше он наотрез не хотел, он был готов умереть, лишь бы не проповедовать, похоже. А теперь он все-таки идет, да? И многие люди верят, что вот случилось покаяние, ну, покаяние в том, что он не подчинился Богу, да, то есть он все-таки покаялся и решил вот сделать то, что Господь вот и повелел ему. Хотя он, наверное, и не понимал плана Господа, да, но он все-таки пошел. И мы знаем в конце, что вот он в конце, в самой 4 главе, он скажет, почему он не пошел. Он так и скажет: «Я же знал, что ты милостивый, что ты любящий, что ты не хочешь смерти». Неправильно. И он понимал, что есть все-таки шансы, и шансы, видимо, большие, что Господь помилует он народ. А он не хотел милости этому народу. И он не хотел, чтобы этот народ имел шанс на спасение. И он хотел, чтобы этот город просто стерли с лица земли. Если посмотреть на эту историю, можно сказать, что как вообще проследить некоторые отношения, да, вот сравнить персонажей. Да, вот есть Иона в этой истории, есть Бог, и есть некоторые язычники. Да, то есть это ниневитяне в одном случае, в другом случае это корабельщики, да, с которыми он плыл на корабле. Как он, вот корабельщики, да, мы с вами помним, что они пытались его спасти. Да, мы с вами помним вот этот поступок, ну, довольно-таки смелый поступок, с учетом того, что они узнали как бы от пророка воли, что ну, как бы надо его бросить в море. Это в 7 стих, по-моему. Нет, не так записал, извиняюсь. В общем, он, на память скажу, это 9 стих, да, вот: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». То есть это в молитве его отзыв о язычниках получается. То есть язычники до этого пытались его спасти, а он теперь о них так отзывается. Ну, как-то не очень хорошо. Потом мы знаем с вами, что вот он все-таки ждет разрушения города языческого, да? Хотя ниневитяне покаялись, но как бы Иону, видимо, этого до сих пор не устраивает. Почему все-таки вообще Господь повелел рыбе, чтобы она высадила Иону? Да, почему, не знаю, не случилась смерть у него в море или не случилась смерть именно в этой рыбе? Почему именно так? Похоже, что все-таки Иона перестал бежать от Бога. Вот в первой главе написано, что он скрывался от лица Господня. Не знаю, на что он надеялся, не знаю. В принципе, в те времена было такое понимание у людей, что вот боги, они как-то вот по странам, да, вот у вас в стране такой бог, у нас такой бог, и ваш бог может действовать в вашей стране, а наш бог в нашей. Но вроде Иона — это верующий во всемогущего великого бога. Как он мог допустить себе мысль, что, ну, Господь его не найдет в другой стране или на море? Но тогдашние люди, они именно в это верили, да, что если вот ты там плывешь по морю, то над тобой как бы одни боги имеют покровительство, и, допустим, боги суши тебя не могут достать. Но мы-то с вами знаем бога великого, бога создавшего всех, и он достал его и на море, и мог и под землей, и под водой достать, где хочешь этого Иону, который бежит от Господа. Мы знаем с вами, что Иона, он... Ну, во-первых, он перестал бежать от Господа. Во-вторых, мы знаем, что он помолился, да. До этого вряд ли, вот когда все там корабельщики бегают, молятся уже своим богам, чтобы их спастись, и он просто идет в трюм и молится, как бы. Да, то есть язычники бегают, суетятся, а он даже не хочет молиться своему богу, да. То есть он до сих пор продолжает свой побег. Уже Господь его начинает останавливать, а он все еще продолжает бежать. Он не хочет молиться богу, чтобы его спасли, чтобы бог спас этот корабль. И вот это вот мы с вами видим историю вот такого вот пророка, который непослушный. Но на секундочку, это же пророк Божий. Это же пророк Божий, который должен доносить весть Господа, который является представителем Бога на земле. И он не подчиняется Господу. И сложно даже себе представить, как те язычники, корабельщики услышали эту историю, да, что он как бы... являясь представителем Бога, он пытается от него скрыться, да, то есть они в итоге, чуть позже они пришли просто в ужас от этой истории, что вот он убегает. И вот разве Иона, наш человек, который просто решил отказаться от воли Божьей, разве он достоин того, чтобы спасти его вот так вот в буре, чтобы Господь вот послал рыбу, которая в итоге спасла его от воды? Но Господь, мы знаем, с вами любящий, и Он продолжает учить своих слуг любви. И вот эта рыба, она же приплыла, чтобы спасти Ион на время, да, выручить его от кончины в море. И после этого, находясь там какое-то время, наверное, это благоприятно воздействует на духовную жизнь, на духовное состояние пророка, и он в итоге обращается к Богу. И по-человечески можно, наверное, понять Иону, почему он не хотел. Да? Ведь сегодня происходят разные политические события, которые даже похожи на те времена. Да? То есть всегда были какие-то проблемы между людьми. То захваты, то грабежи, то войны. И вот бывает часто, что люди даже и в церкви бывает ненавидят, а бывает и просто не проявляют любви или холодно относятся к представителям какого-либо народа. Вот случилось что-то в политической плоскости, да, начинаются какие-то проблемы между государствами, и мы вот все, кого-то записали там в самых плохих людей, и все как бы. И вот если нам Бог скажет, иди и проповедуй этому народу, а мы пойдем проповедовать этому народу? Или мы скажем, да не, они недостойны. С ужасом можно иногда слушать истории, что думают христиане о других людях. Да? Один брат... сказал, что вот на эту нацию надо скинуть ядерную бомбу. То есть он посчитал, что Бог не против, что Бог только за, вот уничтожит этот народ. Хотя спрашивать, почему еще Бог этого не сделал, но вот человек был за. Или это могут быть представители не какого-то народа, да, а вот какой-то группы людей. Это могут быть полицейские, сотрудники ГАИ, может быть, какая-то группа молодежи, которая, или не молодежи, просто которая нам не нравится. Может быть, это будут какие-то рэперы или неформалы, да, и мы просто можем поставить на них крест и даже не благовествовать им, даже не хотеть того, чтобы они спаслись, как вот сделал Иона. Но Бог любит каждого человека. Разве Иисус не заповедовал нам любить людей? И мне кажется, в этой истории Бог очень хорошо показывает, что надо любить даже врагов, что даже врагам нужно желать спасения, что даже врагам нужно благовествовать, нужно проповедовать, нужно молиться за них и благословлять их. Мне кажется, в этой истории, кстати, вот даже язычники, они, знаете, как-то выглядят более богобоязненнее, чем Иона. Потому что эти корабельщики, когда они увидели славу Божью, да, когда они увидели, что Бог может, они, написано, они обеты принесли, они жертвы принесли, да, а в то время Иона не подчиняется, как бы, и он уходит под воду, да, то есть его выбрасывают с корабля. Потом Иона идет проповедовать, и там сразу покаяние, да, он даже не успел пройти весь город, там сразу покаяние, даже весь до царя дошла, и сразу царь даже кается. А Иона все еще сидит и ждет, пока этот город как бы уничтожен будет. Да, то есть, если язычники начинают в этой истории практически сразу подчиняться воле Господней, то Иона пророк, он как бы упорствует в своем, он не желает, чтобы вот эти вот враги, они спаслись. Иона в этой истории, если говорить по справедливости, то, если честно, ну, наверное, Иону, если бы Бог был бы какой-то злой, или это были бы люди, вот судили бы Иону, наверное, они бы сказали бы этой рыбе, чтобы она не Иону живого выбросила на берег, а она, чтобы вот его останки просто выбросила на берег. Люди поставили бы там памятник, ну, не памятник, а надгробие Ионе, написали, вот кто не подчинится Богу, вот с тем будет вот так-то и так-то, чтобы всем неповадно было. Но Бог-то наш любящий. Бог хочет, чтобы и язычники те спаслись, и чтобы Иона, самое главное, начал любить вот этих людей. И чтобы Израиль, посмотрев на всю эту историю, которая творится с язычниками, что Бог дарует язычникам спасение, чтобы Израиль мог понять одну простую истину, что Бог, несмотря на грязь человека, несмотря на любые грехи человека, несмотря на великое отступление и великое неподчинение, Бог может спасать любого человека. Бог ждет всегда и любого человека, несмотря на сколько он далеко ушел. Бог показывает свою милость нам в лице Иисуса Христа, который, как мы знаем, он пришел, он благовествовал язычникам, он благовествовал неверующим, он благовествовал упорствующим, он благовествовал грешникам. Он приходил, общался с мытарями, он приходил и общался также и с блудницами. Он всех призывал ко спасению. И он отдал сам свою жизнь ради того, чтобы мы имели вот эту возможность просто прийти к Богу, просто помолиться, обратить свое сердце и иметь вот такую уверенность даже во спасении, которую имел наш пророк Иона после того, как тоже обратился к Богу. Бог не разочаровывается в нас. Бог, он знает, какие мы, и знает, что, на что мы способны. Бог не имеет каких-то иллюзий относительно нас, что мы можем легко впасть в грех и что мы можем уйти даже далеко. Бог знает будущее и знает, какие мы. Он нас сотворил, и Он готов нас ждать. Он напоминает постоянно каждому своему сыну, что ему стоит вернуться. Бог напоминает каждому человеку, что в любое время можно покаяться и иметь спасение, если только обратиться к нашему славному великому Богу. Давайте же будем помнить, что в любом состоянии мы можем обратиться к Богу, и Бог может спасти нас. Давайте будем помнить примеры Ионы, будем примеры и Петра помнить, и всяких других учеников, которые были не в самых лучших духовных состояниях, но все равно Бог возвращал, Бог спасал и Бог миловал всех.